Валерий, вот, вот там сначала можно с некоторой детали начать. Вот откуда этимология, допустим, то, что славяне связаны со словом, это как-то вообще вот филологически подтверждается вообще?
Да. Я говорю о культурной этимологии. Я могу привести пример из Фасмера, который производит слово этноним славяне, обобщающий такой, от реки Славутич. И потом дальше идет в своих рассуждениях. Этот корень Славутич, он связывает уже со словом клоака. Вот такое замечательное мозговое построение. И таких мозговых построений очень много. Что касается культурной этимологии, я вам, по-моему, убедительно доказал, что славяне были почитателями слова. Потому что источник слова они считали священным. Нёбо и небо. Понимаете? Небо. То же самое, как и греки, как и прусы.
Я очень короткое дополнение к этой картине, которую сейчас Валерий показал. Вот перекладина, которая идет к нам в перспективе, это вертикаль, которая вот, ну, крест по вертикали, одни из символических раскрытий, это отец. Горизонталь сын.
Можно показать украской.
Там указка, Сережа.
Вот это вот черная перекладина, это вертикаль, просто она в перспективе идет на нас, как бы. Вот это горизонтально, которое он несет, как бы, вот опирается. Вот он идет к нам, действительно, он попирает вот эту вот сферу с пентаклем, образ дьявола. И Ураборос, да, вот эта горизонталь замыкает некую сферу, то есть крест по горизонтали охватывает весь мир. Он, как бы, ну, понятно, что в картине это символ. Но вот это движение в бесконечность, вот он как бы в некой бесконечности замыкается, образует сферу. А вот средокрестие, вот то, что Валерий говорил о том, что идет вертикаль, это идет от средокрестия вот как раз с его головой. То есть вот это пересечение двух перекладин, это средокрестие, символ Духа Святого. Из него идет вверх поток энергии, вот, который идет в бесконечность. А этот купол, вот, это замыкание вот этой сферы. Вот. Вот эта гора, условно, которая вот в виде красной, это тоже вот некая уже сфера, идущая от вот, это, вот, этого, вот этой вот замкнутой структуры. Вот от нее, от этой сферы, идет отображение, да, вот, вот оно, замыкание на эту сферу, которое превращается вот в этого Урагороса. Одним словом, ну, это такая мандала. Тут вот вторая сфера возникает, тьмы, да, вот, которую мы видим. Ну, это почти квадрат, он не совсем точный квадрат, но практически близкий квадрат. То, вчера, о чем вчера говорил Валерий, вот тема мандалы, как образ некой энергии космической, которая заключена в символе, но символ способен передавать эту энергию далее на зрителя. Спасибо.
Да, интересное, конечно, важное добавление, но художник, разумеется, лучше других знает свой замысел и может о нем рассказать. Вот, и вот эта герметичность работ Сергея Потапова, но она вот поддается истолкованию лучше всего, конечно, самого автора. Но и, думаю, автор тоже не волен как бы запретить другие понимания, другие истолкования. То есть очень широкие смыслы вот, и глубокие. Так что, конечно, вот мы сейчас проделали такой путь за 2000 лет. И еще раз убедились в том, что, конечно, вот это наследие, оно бесценно. Потому что, ну, сейчас вот можно сказать... Опять наступает некий кризис, можно назвать вот противоречием, с одной стороны, вот, а космичность, приземленность вот того, что происходит, и интерес к космизму как такового. Тут встречаются две тенденции. На мой взгляд, космичность связана с человечностью, потому что если человека замкнуть только на самом себе, на этом земном мире, он теряет самое главное, эту вертикаль. Это понимание цельности, бесконечности мироздания и самого себя как микрокосмоса, как некого модели Вселенной. Об этом писал и Флоренский, и многие другие философы древности, средневековья, античности. Вот. Вот утеря этих важных смыслов, этого космизма, она оборачивается колоссальным объединением. Вот тут с соседями помещение, выставочный зал на 4 этажах под названием «Великая пустота», там показывают некую выставку. Ну, слушайте, великая пустота. Ну вот к чему пришли эти люди, которым действительно нечего сказать. Пустота просто. Ну, закономерный итог. А мы когда с Сергеем в 70-е годы с нашими друзьями думали и работали, мы искали плерому, то есть полноту всего, противоположное устремление. Ну и сейчас вот, я думаю, это движение, которое начинается, уже началось, и участием которого мы тоже являемся, оно, будет, безусловно, будет продолжено. Безусловно. И поэтому, ну вот, эта книга, там, другие книги, они должны будут помочь осмыслить вот этот процесс, и не забывая вот то самобытное начало, которое только и ценно в русской культуре. Вот я живу на Западе уже третье столетие, можно сказать, и там... Мне интересны вот эти вторичные попытки наших там концептуалистов, каких-то там постмодернистов и так далее, что-то изобразить. Это все им давно известно. Это все абсолютно никакой ценности не имеет. Как бы это ни раздували какие-то здешние, может быть, там журналисты, там это никому не нужно. А вот зато вот эта вот символика, ну, например, купол там воспринимается с крестом, как вообще такой архетипический символ всей России. Не матрешка, а вот именно вот это. И поэтому католики, они просто говорят, да, это Россия. Где это, значит, там вот как раз и есть вот, ваша страна. Понимаете, как и другие какие-то понятия, которые вот, пластические какие-то символы, которые родились вот в этом еще дохристианском сознании, были христианизированы, осмыслены в Средневековье и не потеряли своей привлекательности сейчас. Ну вот тут как бы на этом...
Я еще хотел добавить, если можно, одну секунду. Вот... рассказать про то, что вот группа Амаравелла, которую показывал Валерий, это на самом деле его открытие. По скромности он об этом не сказал, но я был свидетелем всего этого времени, когда он работал над проектом «Время, пространство, человек». Ну, вы знаете, было издательство «Молодая гвардия». И вот в рамках некого проекта комсомольских боссов, которые... которых он убедил в том, что космонавтика – это не только космонавты, но и Циолковский, Вернадский, и целая традиция русского космизма предыдущих десятилетий. В общем, подойти к этим комсомольским деятелям было непросто. Ну вот как бы через космонавтику был некий портал, вход, и он убедил их вот начать выставку. Вот название «Время, пространство, человека» – оно как бы немножко абстрактное. Но через эту тему ему удалось привлечь художников, действительно, и которые и космонавтов рисовали, и в то же время тех, которые ставили более глубокие задачи. Вот космология, метафизика, русский космизм в том смысле, как он был разрабатываем целым рядом поколений. А вот Амаравелла – это действительно его открытие, потому что это люди, ученики Рериха, которые получили большие сроки. Некоторые, начиная с 30-го года, вот уже сидели...
Ну, кстати, Шигалев просто скончался в ГУЛАГе.
Да, вот. Многие скончались.
Их вызывали в НКВД. Да. Сардан получил инсульт. Там, в конце 40-х годов он вообще перестал рисовать.
Выставляться человек 2 только оставалось. Да. Только 2 человека. Остальные все погибли.
Ну, понятно, это уже как бы совсем другая страница.
Тех, кто остался, были надломлены внутренне. И вот Валерию удалось, ну, прежде всего, Смирновым Русецким, который еще здравствовал, перейти к остальному наследию. И на самом деле, вдумайтесь, как непросто было в то время разговаривать с людьми надломленными, прошедшими лагеря. Я лично тоже знал очень многих людей, они были очень закрыты, не шли на диалог.
Я могу сказать, Сереж, как я познакомился со Смирновым Русецким, не внешне, а как глубже. Я пришел к нему домой, такое было ощущение, что я попал в музей, настолько все это было упорядочено, он жил с женой, все было очень чисто, вот, и как будто нежилое помещение. Но сам он был, конечно, чрезвычайно живым человеком, и ко мне отнесся с опаской. Когда я сказал, что при издательстве «Молодая гвардия», как комсомола, там какая-то выставка, ну, подумал, ну что, агент КГБ, ясно, там, что от него ждать. Когда я ему рассказал о собственном как бы, вот, пути, вот о том, как меня КГБ отовсюду выгнало, мог в любой момент, в общем-то, оказаться и за решеткой, и в психушке, где-нибудь еще, вот только тогда он расположился. Только тогда он рассказал о себе, и у нас началось сначала человеческое общение. И только потом уже, на протяжении многих встреч, он показал мне архивы, дал почитать свои воспоминания и о Кандинском, и вот о самой Маравелле, о том, как это все начиналось. Вот. Поэтому, да, конечно, Сережа прав, люди были испуганы тогда, люди, отсидевшие вдвойне. Но, с другой стороны, люди, отсидевшие, вот как та же Нина Владимировна Чижевская, вдова Александра Леонидовича, она ничего не боялась. И когда я с ней познакомился, она мне так сказала, я рассказал тоже про себя, она мне сказала, знаете, вы ничего не бойтесь, только так нужно жить. Я больше 30 лет провела в ГУЛАГе и рассказала вот эту свою удивительную судьбу. Ну, я не буду об этом говорить, это совершенно другая тема. В Доме Лосева я вот неделю назад выступал, у них, наверное, на сайте осталась запись этого выступления.
Валя, вот извини, это я сейчас даже Володя Арестов, если бы только понял. Вот впервые, ну, так как я очень долгое время часто бывала в Австрии, я про ленту Мёбиуса. Когда появилась, помнишь, вот эта математика, которая из Вены там что-то тебе еще помогала, однажды. Он мне вдруг говорит, ты представляешь, у нас появился шедевр, это австрийский математик, который впервые изобразил часть космического сознания. И красное, и да, и он показывает, мы едем к этой художнице, и он показывает исполнение ленты Мёбиуса, но красной. Но она действительно была очень красивая. И в Австрии, где до сих пор, там, я думаю, в Германии, где претендуют на как бы уже такое современное понимание. И в этом году я приезжаю, там идет очень большой фестиваль, это было в ноябре месяце. Первое, что я вхожу, я была потрясена, самая дорогая работа, вокруг которой просто стояли толпы, была фигура объемная из лент Мёбиуса. Но это была работа знаменитого японского художника. У меня просто даже часть фрагмента, я как каталог привела. То есть для них это открытие. А тут же вот Сережа, которого, ну, Сергей Дождь, да, который там борется за возвращение работ из русского центра в Нью-Йорке, он четко написал, вся Западная Европа в современном искусстве, вот именно духовная составляющая, отстает от России, современной России, больше, чем на 100 лет. И он просто, ну, вот, прикладывает свои усилия, материальные возможности, чтобы часть работ вернулась в Россию. Потому что сейчас там в русском центре в Нью-Йорке грабят все. Ну, все, коротко. И, Валер, просто я и читала твою книгу. Все. Спасибо тебе огромное. Вот за то, что вот за ту искренность, за тот труд, который уж 10 раз читал эту книгу, и все равно, понимаешь, вот много людей, которые, ну, хорошо, сейчас как-то обращают внимание, сейчас растет молодежь, которая многих вещей не знает. И ту историю, и поэтому, вот, когда я сказала тогда про Оксану, да, это, ну, вот, то, что, ну, слава Богу, как бы наша даже современная молодежь, которая достаточно умная, но она не знает очень много о тех корнях, которые есть. Вот такие, как Валера, Сергей с вами живописью, Татьяна, Володя Арестов. Да, вот они все служат нашему современному искусству. И искусство, как мы все знаем, одна из основ развития наших и нейросетей, и способностей человека. Сейчас это номер один.
Все. Я еще буквально секунду хотел добавить просто то, что Галина сказала. Вот очень важный момент, что вот эта книга Валерия, которая появилась уже 5 лет назад, на самом деле имеет некий пророческий смысл. В том смысле, вот, что понятие русский космизм, он как-то затушевывался на протяжении вот советского времени, потому что, ну, Вернадский, Чижевский, Циолковский, их воспринимали все-таки в контексте запуска Гагарина они вспомнили, когда началась новая эпоха, так сказать, освоение космоса, и эти имена всплыли. Но они всплыли как-то неким боком, не в полноте, а, так сказать, как, ну, через запятую, условно говоря. И вот работа Валерия, она открыла, приоткрыла опять вот некий портал, вот некую область и глубины исторической, потому что действительно русское сознание, оно открыто к небу, и архитектура, и орнамент. Вот я знаю собрания некоторых моих знакомых, которые собирали прялки, там, скажем, сундуки, расписные, одежду. Вот совершенно поразительная глубина вот этого народного творчества именно в осмыслении космического начала. И вот эта работа, она, конечно, произвела, я помню, на ярмарке «Нонфикшн» большое впечатление на людей. И многие говорили о том, как важно было бы молодежи, ну, там вот, даже на уровне школы, вот эту книгу бы иметь, потому что это некие опорные эталоны такие, смысловые, по которым вот эта идентичность русская надо было бы исследовать. К сожалению, ну вот мы сейчас уже знаем новую эпоху, опять она началась, это эпоха начала военной операции, которая опять поставила задачу, вот сейчас идет много разговоров о русской идее, опять ее вспомнили, 30 лет назад были, помните, русские марши и прочее, прочее, которые запрещали. Эти идеи были подхвачены украинцами, и вот это неоязычество там расцвело, дало невероятные плоды. И вот сейчас мы идет операция с этими якобы националистами, и тут возникла идея, а что мы можем противопоставить, собственно говоря? Где она, где эта русская идея, где она, что? И вот идет некий сейчас разлад в сознании. И мне кажется, что вот этот доклад Валеры, он чрезвычайно важен, потому что он отмечает тоже некий момент. Ну, вот мы все понимаем, что новая эпоха началась. Среди ученых, технологов, все сейчас говорят, надо вот там поднимать технологию, науку. А как ее поднимать? Огромное число людей уехало. Вот сегодня этот вот человек, который возглавляет Курчатовский институт, я услышал доклад там Путину, что он стал говорить о том, что
Ковальчук,
ну, к нему проскользнула такая
Ковальчук,
идея, как нам возвращать молодежь, которая уехала. Как немножко так между строк проскочила эта мысль. Но ведь уехало действительно сотни тысяч айтишников, ученых. И эта потеря, ну, очень серьезная для вот этой идеи технологической.
Сереж, ну, мне кажется, тут немножко не о том сейчас.
Просто прекратить войну и все вернулись.
Ну, да.
Давайте сейчас не будем как-то говорить не о том, потому что тема совершенно другая.
Не о политике, а о русской идее, вот, которая сейчас актуальна. И вот доклад, я заканчиваю, доклад и книги, не только одна, а следующие доклады, которые будут у Валерия, они все об этом, об этой русской идее, поняты ученым, серьезным, глубоким ученым. И я надеюсь, что, ну, он все-таки живет за рубежом, он бывает здесь только несколько месяцев в году. И вот эти доклады, они очень актуальны. Вот, все, спасибо.
Валер,
можно?
Да, конечно.
Просто вот, ну, возможно, ты упоминаешь, но это, ну, конечно, известная книга «Умозрение в красках».
Ну да, конечно.
Да. Трубецкого. Там у тебя есть, да?
Да.
Ссылка, где вот это, ну,
а, да, свеча.
Да, свечение, да, вот, собственно, восхождение к небу, вот этих, да, церквей и так далее. То есть это перекликается.
Ну, перекликается, я просто развиваю дальше его мысль, потому что на самом деле...
Ты ссылаешься, да, на него?
Я ссылаюсь не в этой книге, а в другой.
А в другой.
Называется «Древнерусское предхристианство». Там вот развернута первая глава, вот, которая здесь называется «Свет небесный», целую книгу большую о том вообще, на что же на самом деле похожа была русская культура до христианства. Потому что у нас говорят так... Культура началась с крещения, а до этого было варварство. Вот мы вошли в систему, в семью цивилизованных народов. Вы понимаете, когда я слушал тут патриарха, его там, советников, не знаю, когда я вот тут слышал вот такое, я понял, что эти люди ничего знать не хотят. Ну, представьте, государство образовалось официально по греческим летописям, если считать, в 862 году. Там Рюрики, вот эти все призвания варягов, как это называлось. Вот. А до крещения прошло полтора века. Что, за это время ничего не было? Государства было, а культуры не было. Почему неохота никому заниматься изучением вот этих истоков? Я когда говорил с археологами в Институте археологии, у меня, кстати, на эту книгу три рецензии из Института славяноведения и балканистики от Светланы Михайловны Толстой, это вдова Никиты Ильича Толстого, моего учителя, академика. Затем из Института археологии, из отдела, скажем так, эпохи Великого переселения народов, как раз вот то самое, чем я занимаюсь, дохристианский. И, наконец, из Института истории искусств в Петербурге, Зубовского так называемого. То есть я чрезвычайно строго подошел к вот всему этому. Я просто не могу, как вам сказать, оставаться в плену вот этих догм и лености. Потому что, ну, я знаю, что такое академическая сейчас наука, гуманитарная. Это тупик. Просто никто не хочет, я этих людей лично знаю. Там даже речи не идет о смене поколений. Они держатся за свои места и ничего не делают. Только повторяют пройденное, прошлое. Это ужасно. Когда изучают, например, там пишутся, скажем, о календарных обрядах, там, не знаю, весенних каких-то славян или русских, не зная календаря солнечного, что он был не юлианским, а совсем другим. Там не 12 месяцев было, а 9. И по этому календарю там крестьяне жили, и, в общем, пахали, собирали урожай, и вообще все было подчинено вот этой ритмике солнечного календаря. Но это же невозможно. Когда я говорил о том, ну, с Топоровым, с этим академиком, вот, о календаре, он сказал, да, это матрица культуры, изучайте. У меня просто нет сил и времени на это. Это было самое начало нулевых годов. Понимаете, мне люди говорили, да, надо делать эту работу. Она сделана, а кому она нужна? Это другая проблема. Это проблема невосприимчивости каких-то структур и нашего сознания к другому. Мы привыкли, как Пушкин говорил, лениво и нелюбопытно жить. Понимаете, он много писал на эту тему. Он говорил, что, я не помню точно цитату, что меньше всего мы знаем собственное прошлое. Ну, поразительно. И там вот Сережа говорит про какую-то там, не знаю, русскую идею. Я считаю, не нужно этим заниматься. Это только, в общем, какой-то распил каких-то денег, какие-то институты. Надо просто изучать собственную историю глубоко, осмыслить то, что не осмыслено. Ну, вот хотя бы от луковичного купола отказаться, перестать говорить бессмыслицу, называть как есть, вдуматься в эти формы. Ну, хотя бы, понимаете? Это же важнейшие архетипические символы. Нет. Вернуть средневековье как таковое, которое у нас просто ампутировали из истории. Вот, простейшие вещи. Нет, наши академики молчат. Я выступал тут как-то по телевизору в одной программе. Вот, но у меня тоже там спрашивают, а вот почему вы считаете, что славяне – это люди слова? Опять продолжают ссылаться на этот четырехтомник Фасмера, который был написан там, в 30-40-е годы, человеком, который на самом-то деле не знал русской культуры. Как можно говорить, что название, самоназвание славян произошло от названия реки? То есть гидронимика заменила этноним. Так не бывает. Надо просто хоть чуть-чуть понимать культуру. Потом, на самом деле, Славутич – это не первое название этой реки. И так далее. Там просто, ну, что называется, негде клейма ставить на этом человеке. А это единственный авторитет. Потому что до него были другие словари, которыми зачитывался, скажем, Хлебников. Вот. Я вообще все эти словари читаю много лет. Они стали моей настольной книгой. Того же Фасмера я прочел всего просто. Когда был в больнице, у меня там была операция на ноге, просто надо было что-то делать, все книги воровали. Потому что там приносили какие-то романы. Вот. А я, ну, просто лежали на подоконнике, я их читал, все смотрю, что свихнулся, а что ты делаешь? Я просто пошутил, сказал, я исправляю ошибки в русском языке. Они поняли, что я совсем сумасшедший, ко мне перестали приставать. Вот. И никто не стал воровать эти книги. Это крайне увлекательное чтение, потому что язык – это самый главный источник для понимания наших древностей и нашего даже сегодняшнего дня. Это очень важно. Я иду здесь, как бы, знаете, от авангарда. Я начался, в сущности, архаикой заниматься через авангард, от Хлебникова. У него была потрясающая интуиция, чувство языка. Кто сейчас таким даром наделен? Единицы. Среди поэтов, среди литераторов тоже. Но как это возможно? Язык – это просто самая вот русская идея, пожалуйста. Наш язык. Вот и есть наша идея. И что там говорить? Я вот живу на Западе, давно понял, что для меня Родина – это язык, вера, история. Культура. Они везде. У них нет границ. Вот этой родины нет границ. Политические границы условны, культурные безусловно. Ну и так далее. Ну, в общем, много говорю, извините, мне тут как-то приходится...
Можно?
Да, пожалуйста.
Вот
Я вернусь к тематике
да.
вашего доклада. Вы довольно детально и ясно указали на символ раннего христианства, связи его с дохристианским периодом. И потом как-то, мне показалось, резко перешли на 20-21
да,
век.
Да, резко, согласен.
А вот 17, 18, 19 – провал?
Знаете, это я просто сделал такую фигуру умолчания, потому что иначе пришлось бы говорить очень долго. Это большая книга, там 270 иллюстраций.
То есть там все есть?
Ну, это все есть. Я могу просто сказать, вот, знаете, к этому искусствоведческому роману, ну, там в нем 7-8 глав. Это не так называется здесь. Ну, предисловие, послесловие. Вот, глава первая, это архаика дохристианская, называется «Свет небесный». Глава вторая, посвященная другой эпохе, иконосфера русского средневековья. У меня на эту тему статья была опубликована еще в 1991 году в «Вестнике РСХД», Никита Струва опубликовал, только там она шире была, русская культура, вот эта иконосфера как модель культуры, там такая была мысль. Дальше, третья глава, это как раз 18-19 века, «Мир как целое». Ну, тогда философская мысль на этом строилась. Например, Страхов такую книгу так и издал, Николай Страхов, наш философ, «Мир как целое». Соловьев писал Владимир о всеединстве. Но это, конечно, немецкая идея. Вот, взял немецких романтиков, Шеллинга и так далее. Но это не важно. Важно, что идея существовала, была очень важна для русской культуры. Четвертая глава посвящена символизму, называется «Иные миры и вечная лазурь». Но тут я взял строчки из переписки Андрея Белого с Флоренским. Вот, и там у них вот эта идея вечной лазури, она очень активно обсуждалась. Там она, конечно, была из поэтики Владимира Соловьева, но стала просто ключевыми словами для символистов. Они все искали эту вечную лазурь. Флоренский даже исследование написал о том, что лазурь – это соприкосновение солнечного света с верхними слоями атмосферы, поэтому появляется вот это голубое свечение. Это связывали с Афинной энергией, вот той самой. Поэтому круги Софии, я не стал показывать это, эти иконы Софии, они все голубого, голубоватого, синего цвета, их обычно три этих концентрических круга. Пятая глава «Космический взрыв русского авангарда». Ну, тут комментировать нечего, вот само понятие взрыва, это вошло в поэтику. Ну, например, в 13 году Крученок выпустил сборник «Взорваль» или «Взорваль», где просто вот все было взрывоподобно, менялась картина мира. Дальше, интересная, на мой взгляд, глава, об этом тоже никто не писал. Шестая, художественная прогностика, проект завоевания Вселенной. Это вот те самые утопии выхода завоевания космоса, там в 20-х годах очень модные книги были всякие посвящены, какие-то там фильмы. Это все взято, конечно, от Циолковского и Федорова, вот, но вот приобрел такой вот облик утопии. И надо сказать, что вот эта космическая утопия была последним мифом советской эпохи. С распадом Советского Союза это все исчезло. Затем глава 7 – это постсимволистское сознание, я называю его планетарное сознание, когда вот этот постфутуризм перестал искать вот это какое-то будущее, отсылать туда, в это светлое будущее, человеческую мысль. Надо было осмыслить понятие «ноосфера», или так, как говорил Флоренский в письме к Вернадскому, «пневматосфера», то есть сфера духа, которая окружает, в общем-то, человеческую культуру. Об этом писал тоже и Данил Андреев в своих «Мистических прозрениях». Ну, конечно, последняя глава, посвященная подполью, о котором вот Сережа говорил, эта глава называется «Постигая беспредельное». То есть методы постижения беспредельного, есть художественные, есть научные, есть мистические какие-то, они все ценны. Потому что мы должны, конечно, понять, что мир исчисляем только вот мир между альфой и омегой, между началом и концом человеческого существования, в частности, личного человека, человеческой судьбы. Все остальное не нашего ума дело. Я не знаю, кому верить, кому нет, никто не знает. Поэтому это вопрос веры. Ну вот как бы вот вся книга. 8 глав.
Прекрасно. Хороший вечер. Спасибо, Валера.
Ну, если вопросов больше нет, то,
да.
Тогда...
Благодарим нашего уважаемого.
Спасибо вам.
Спасибо. Спасибо всем, кто пришли. Надеемся, что будет у нас... Валерий у нас ведет культурные среды.
Кстати, надо тут согласить, как бы следующая встреча здесь будет какого числа, сейчас скажу.
Ну, в среду.
Через неделю. Да, вот. Будет 15 февраля, то есть, да, через неделю, будет посвящена поэзии Александра Введенского, одного из самых талантливых поэтов-абериутов, то есть авангардистов конца 20-х, начала 30-х годов. Вот. Она называется «Беженец к Богу. Духовные притчи Александра Введенского». Эта статья была опубликована в журнале «Вопросы литературы». Вот. Но это такой специальный журнал для литературоведов. Тем не менее, сама поэтика Введенского – это поэтика будущего. До сих пор его открытие неосмысленно и не очень сложно литературное открытие применить на практике. Все начинают как бы изобретать сами, но все-таки лучше понять вот его язык, чрезвычайно изощренный, необычайно поразительный, знаете, наполненный парадоксами. Ну, это, вы знаете, красота вот этой мысли, облеченной в какие-то такие удивительные формы. Вот. Он изучал мир души человеческой, то есть такой астральный мир, для которого он находил описание, метод описания. Ну так что приходите, вам, сделаем, думаю, анонс, будет интересно.
Сделаем анонс.
Вот через неделю. Тоже в 7 часов.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.